Глава 24. 2007 год. Если бы Карл, в понедельник придя на работу, верил только слуху и обонянию, то решил бы, что вместо подвала полицейской префектуры очутился на одной из тесных улиц Каира. Никогда еще в этом почтенном здании не разносились такие сильные запахи жареного и экзотических пряностей, и никогда еще оно не встречало своих посетителей звуками столь непривычной музыки. Представительница администрации, с большой охапкой папок, возвращавшаяся наверх из архива, проходя мимо Карла, бросила на него возмущенный взгляд, который красноречиво говорил: «Через 10 минут все в здании узнают, какое безобразие творится в подвале». Объяснение нашлось в крошечном кабинете Асада, где весь стол был заставлен тарелками с пирожками и блюдечками из фольги, на которых лежал рубленый чеснок, зелень и какие-то желтые веточки. Неудивительно, что у кого-то от этого брови полезли на лоб.
«Асад, что тут происходит?»
— закричал Карл, одновременно делая потише звук магнитофона. Помощник безмятежно улыбнулся. Очевидно, он не замечал, какая культурная пропасть разверзалась в этот момент у них под ногами, грозя разрушить прочный фундамент полицейского здания. Карл тяжело опустился на стул напротив.
«Асад, пахнет замечательно, но здесь полицейская префектура, а не ливанский гриль в районе Ванлюссе.
Карл, угощайся, и поздравляю тебя, с твоего позволения, господин комиссар», — сказал Асад, протягивая треугольный пирожок из очень сдобного теста. «Это от моей жены, а от дочки вырезали бумажные украшения». Проследив за движением его руки, Карл обвел глазами помещение и увидел яркие бумажные гирлянды, которые свисали с полок и светильников под потолком. Ситуация не из легких. «Вчера я и Харди кое-что отнес. Я уже почти дочитал ему все дело».
«Ага»,
— произнес Карл, живо представив себе лицо сиделки при виде того, как Асад угощает Харди египетскими рулетиками.
«Ты навещал его в свой свободный день?»
«Он думает над делом. Он молодчина». Карл кивнул и откусил от пирожка. «Завтра надо будет съездить к Харди. Все, что нашлось насчет автомобильной аварии, я сложил у тебя на столе. Если хочешь, могу пояснить на словах». Карл снова кивнул.
«Чего доброго, Асад еще и отчет напишет, не дожидаясь окончания расследования». В сочельник 1986 года в других районах Дании температура доходила до плюс 6. Но Зеландии повезло меньше, и 10 жителей страны из-за этого расстались с жизнью. Пятеро из них погибли на второстепенном шоссе на пути через лесной участок в Тиберке, и двое из них были родители Миретты и Уфа Люнгар. Они обогнали машину марки Ford Sierra на отрезке дороги, который под воздействием ветра покрылся льдом, и это кончилось бедой. Никто не был признан виновным, и требования о компенсации не выдвигались. Это был просто заурядный несчастный случай. Только последствия его нельзя было назвать заурядными. Машина, которую они обогнали, врезалась в дерево. И когда приехали пожарные, она уже тихо догорала. Машина родителей Миретты лежала вверх дном в 50 метрах впереди. Мать Миретты вылетела, пробив лобовое стекло, и осталось лежать в кустах со сломанной шеей. Отцу повезло меньше. Он промучился 10 минут, задавленный двигателем, который до середины воткнулся ему в живот. Из груди торчала прошедшая насквозь ветка. Уфы, по-видимому, все время оставался в сознании, потому что, пока его вырезали из машины, он следил за происходящим удивленными, испуганными глазами. Он крепко держал сестру за руку и не выпустил ее, даже когда Миретту вынули и положили на дорожное полотно, чтобы оказать первую помощь. Отчет полиции был составлен просто и кратко, чего нельзя сказать о сообщениях газетных писак. Слишком уж это был для них лакомый материальчик. Последствия для пассажиров другой машины оказались трагическими. Более или менее невредимым остался только мальчик. Там погибла девочка и вслед за ней отец. Мать была на последних днях беременности, и они как раз направлялись в больницу. Пока пожарные пытались затушить огонь в радиаторе, женщина разрешилась двойняшками. Голова ее лежала на мертвом теле мужа, а ноги застряли под сиденьем. Несмотря на все старания поскорее вырезать их всех из машины, один из младенцев умер, так что ко второму дню Рождества газетам был обеспечен текст для первой полосы. Асад показал Карлу как местные листки, так и газеты национального масштаба. Во всех эта новость получила достойное место. Снимки были ужасными. Машина, врезавшаяся в дерево, спаханная поверхность шоссе, роженица, отправляющаяся в больницу, и рядом с ней сын-подросток. Миретта Люнгар без сознания на носилках посреди дороги, с кислородной маской на лице и сидящий на снегу Уфе с испуганными глазами, крепко вцепившийся в ее руку. «Вот», — сказал Асад, подавая Карлу две страницы бульварной газеты «Госсип» из папки, хранившейся у того в кабинете. Лиза обнаружила, что потом, когда Миретту Люнгар выбрали Фолькетинг, газеты перепечатывали многие из этих фотографий. Похоже, каждый кадр, отщелкнутый за сотые доли секунды, в результате принес случайно оказавшемуся на месте фотографу солидный доход. Он же увековечил затем похороны родителей Миретты, на этот раз уже в цвете. Четкие, хорошо скомпонованные снимки юной Миретты, держащие за руку окаменевшего от горя брата, во время церемонии установки урн с прахом на кладбище Вестре-Киркегор. Вторые похороны никто не запечатлел на пленке. Они прошли тихо и незаметно.
«Что тут у вас, черт возьми, происходит?» Неожиданно раздался чей-то голос. «Это из-за вас по всему зданию, вплоть до нашего этажа, пахнет как в Рождество». Это был Сигурд Хармс, один из полицейских надзирателей со второго этажа. Он с недоумением разглядывал свисающие с ламп праздничные гирлянды, сверкающие всеми цветами радуги. «На, вот тебе, Сигурд Ищейка», — сказал Карл, протягивая ему один из самых пахучих рулетиков. «То ли еще будет на Пасху, когда мы в придачу зажжем и курительные палочки».
Сверху Карлу сообщили, что начальник отдела убийств просит до перерыва явиться в его кабинет. Предложив Карлу сесть, Маркус Якобсен продолжил с самым мрачным видом сосредоточенно читать какие-то бумаги. Карл собрался было извиниться за Асада, заверив шефа, что стряпня уже прекращена и ситуация находится под контролем, но не успел открыть рот, как в дверь вошли двое из новеньких следователей и сели у стены. Карл мельком глянул в их сторону. Вряд ли они пришли его арестовывать из-за парочки самосаров, или как там еще называются эти жареные пирожки. Дождавшись появления Ларса Бьорна и Терье Плоуга, которым было передано дело об убийстве с помощью строительного пистолета, начальник отдела закрыл папку и обратился непосредственно к Карлу. «Хочу сообщить, почему я тебя вызвал. Сегодня утром произошло еще два убийства. Двое молодых ребят найдены убитыми в автомобильной мастерской в окрестностях Сорио».
«Сорио?»
— подумал Карл. «Мы-то тут при чем?» «Оба найдены с 25-миллиметровыми гвоздями в черепе, выпущенными из строительного пистолета. Тебе ведь это наверняка о чем-то говорит». Карл повернулся к окну и поймал взглядом стаю пролетающих над соседними крышами птиц. Он чувствовал, как шеф сверлит его взглядом, но решил не поддаваться. Никакого удовольствия
он не даст ему из этого извлечь. То, что вчера случилось в Сорио, совсем не обязательно должно быть связано с амагерским делом. В наши дни строительный пистолет в качестве орудия убийства можно встретить даже в сериалах. «Может быть, ты продолжишь, Терье?» Услышал он откуда-то издалека голос Маркуса Якобсона.
«Да, мы убеждены, что тут действовал тот же преступник, который в бараке на Амагере убил Георга Матсона».
«Почему вы так считаете?» спросил Карл, мельком глянув на него и снова отвернулся к окну.
«Исходя из примет некоего человека, который, судя по всему, находился на месте преступления в момент совершения обоих убийств. Поэтому криминальный инспектор Стольц и полицейский из Сорио просят тебя сегодня выехать туда, чтобы сравнить приметы с тем, что ты видел».
«Ни черта я тогда не видел. Я был без сознания». Терье Плоук бросил на Карла взгляд, который тому очень не понравился.
«Уж он-то наверняка изучил отчет вдоль и поперек, так к чему теперь эти глупые вопросы?
Или Карл не подчеркивал, что был без сознания с того момента, как его задело пулей, и до тех пор, пока ему не поставили капельницу? Не верят они ему, что ли? Какие у них могут быть для этого основания?»
«В отчете сказано, что еще до выстрелов ты заметил красную клетчатую рубашку».
«Рубашка. Так значит, речь только об этом.
Что же мне, ехать опознавать рубашку? Можно было бы просто прислать фотографии».
«У них свой собственный план», — вставил Маркус. «Все заинтересованы в том, чтобы ты туда поехал, включая тебя самого».
«Что-то мне не особенно хочется». Карл посмотрел на часы. «Кроме того, время уже позднее».
«Тебе что-то не хочется. Скажи-ка мне, Карл, когда у тебя назначена встреча с кризисным психологом?»
Карл надулся. «Неужели нужно сообщать об этом при всем отделе? На завтра.
В таком случае ты, по-моему, можешь сегодня съездить в Сорио, а завтра по свежим следам пойдешь и обсудишь с Моной Ипсон свою реакцию». С дежурной улыбкой Маркус взял верхнюю папочку с самой большой стопки на столе. «И вот тебе, кстати, копия документов из ведомства по делам иностранцев относительно Хафеза Асада. Изволь, пожалуйста». Вести машину досталось Асаду. Прихватив на дорожку несколько пряных рулетиков и треугольничков, он покатил по шоссе Е-20. Сидя за рулем, он имел вид веселого и довольного жизнью человека. Улыбаясь, покачивал головой в такт музыке, звучавшей по радио.
«Асад, я получил твои бумаги из ведомства по делам иностранцев, но еще не успел их прочитать», — сказал Карл.
«Не мог бы ты рассказать мне, что там написано?» Идя на обгон грузовика, шофер на секунду отвлекся от дороги, чтобы кинуть внимательный взгляд на своего пассажира.
«День моего рождения, место рождения и что я тут делаю, ты об этом?»
«Почему тебе дали право на постоянное жительство? Это тоже там написано?» Асад кивнул.
«Меня убьют, если я вернусь домой. Такое вот дело. Власти Сирии не очень любили меня, понимаешь?
За что?»
«У нас были разные взгляды. Этого достаточно».
«Достаточно для чего?»
«Сирия — большая страна. Люди иногда просто исчезают».
«Ладно. Ты уверен, что тебя убьют, если ты вернешься?»
«Именно так, Карл».
«Ты работал на американцев?»
Асад резко повернулся к нему.
«Почему ты так говоришь?»
Карл отвернулся.
«Сам не знаю, я просто спросил».
Когда он в последний раз был в старом полицейском участке Сорио на Сторгаде, тот принадлежал 16-му округу Рингстедской полиции. Сейчас он был отнесен к Южно-Зеландскому и Лоланд-Фальстерскому округам, но стены из красного кирпича ничуть не изменились. Из-за барьера смотрели те же лица, и обязанностей ни у кого не убавилось. И какой был смысл переписывать людей из одной графы в другую? Карл ожидал, что кто-нибудь из здешних криминалистов попросит его еще раз описать клетчатую рубашку, но нет, все оказалось не так примитивно. В кабинете, размером с чуланчик Асада, гостя встретили четверо полицейских с такими лицами, как будто каждый из них потерял в неприятном ночном происшествии близкого родственника. «Йоргенсен», — объявил один из них, протягивая Карлу руку. Рука оказалась холодна, как лед. Наверняка этот Йоргенсен несколько часов тому назад смотрел в глаза тем парням, которые были убиты из монтажного пистолета. В таком случае он уж точно за эту ночь ни секунды не спал. «Хочешь осмотреть место преступления?» — спросил один из ребят. «Это необходимо. Там картина немного иная, чем на Амагере. Их убили в авторемонтной мастерской. Одного в гараже, другого в конторе. Стреляли с очень близкого расстояния, так как гвозди вошли очень глубоко. Их можно было обнаружить, только внимательно присмотревшись». Другой полицейский протянул фотографию размера А4. «Все так. Из черепа торчит только верхний конец гвоздя. Даже крови почти нет. Видишь, оба были заняты работой. Руки грязные, одежда — рабочий комбинезон. Пропало что-нибудь? Ничегошеньки». Этого слова Карл не слышал уже много лет. Какой работой они занимались? Дело было поздним вечером. Может, они подхалтуривали? Криминалисты обменялись взглядами. Очевидно, они сами ломали над этим голову. На полу остались сотни разных следов. Похоже, там никогда не делали уборки, вмешался в разговор Йоргенсен. Ему явно пришлось нелегко. «А теперь, Карл, приглядись вот к этому внимательно», продолжил он, приподнимая покрывало на столе. «И не говори ничего, пока не сможешь ответить с полной уверенностью». Под покрывалом обнаружились 4 рубашки в крупную красную клетку. Они лежали на столе, словно 4 лесоруба, отправившиеся на вырубку. «Есть ли здесь похожее на ту, что ты видел на месте преступления на Амагере?» Это было самое странное опознание, в каком Карлу приходилось участвовать. Нужно было ответить на вопрос, какая рубашка это сделала. Звучит прямо как розыгрыш. Он никогда не был специалистом по рубашкам и своих-то не помнил. «Карл, я понимаю, что это трудно, когда прошло столько времени», — устало произнес Йоргенсен. «Но ты нам очень поможешь, если сделаешь это». «Да с чего вы, черт побери, взяли, что убийца будет ходить в той же рубашке спустя несколько месяцев? Небось, и сами в своем деревенском захолустье иногда все же меняете одежонку». «Мы все проверяем». Йоргенсен не обратил внимания на его тон. «И откуда у вас такая уверенность, будто свидетель, видевший предполагаемого убийцу издалека, да к тому же ночью, сумел с такой точностью запомнить рубашку преступника, что его показания окажут серьезную помощь следствию? Да эти проклятые рубашки похожи одна на другую, как 4 капли воды. Они, конечно, отличаются, но есть же наверняка 1000 других похожих». «Человек, который их видел, работает в магазине одежды. Мы доверяем ему. Он очень точно нарисовал нам эту рубашку». «А того, кто был в нее одет, он не нарисовал? Так было бы лучше». «И его тоже, причем довольно неплохо, но все-таки хуже, чем рубашку. Ведь нарисовать человека и нарисовать рубашку — это как-никак не одно и то же». Карл взглянул на рисованный портрет, который положили перед ним поверх рубашек. «Человек как человек. Если не знать, кто тут изображен, можно принять его за продавца копировальных аппаратов из Слагельсе. Круглые очки, аккуратно выбритое лицо, простодушный взгляд и какие-то мальчишеские губы».
«Не узнаю». «А рост какой, по словам свидетеля?»
1,85 м, не меньше. Затем они убрали рисунок и кивнули на рубашке. Карл тщательно рассмотрел каждую. На первый взгляд они были
одинаковыми. Затем он закрыл глаза и постарался мысленно представить себе ту самую рубашку. «Ну и что было дальше?» — спросил Асад, когда они ехали назад в Копенгаген.
«Ничего. По мне так они все одинаковые. Я уже не могу в точности вспомнить ту проклятую рубашку».
«Ты взял с собой фотографию, на которой она заснята?» Карл ничего не ответил, думая о другом. Мысленно он видел лежащего на полу рядом с собою мертвого Анкера. Над ним хрипел Харди. Как же он тогда сразу не выстрелил? Достаточно было просто обернуться, едва послышались шаги входящих в барак, и ничего этого бы не произошло. И вместо этого странного существа, Асада, сейчас рядом за рулем сидел бы Анкер. А Харди? Харди не лежал бы, черт побери, прикованный к кровати на всю оставшуюся жизнь.
«Карл, разве они не могли сначала просто прислать тебе снимки?»
Карл посмотрел на своего водителя. Иногда взгляд из-под этих широких бровей выражал такую дьявольскую невинность. «Конечно, Асад. Разумеется, можно было и так». Он взглянул на дорожные указатели. Всего несколько километров до Тострупа.
«Сверни здесь».
«А зачем?» — спросил Асад, двумя колесами заезжая за белые полосы.
«Затем, что я хочу посмотреть на то место, где был убит Даниэль Хейл».
«Кто?»
«Парень, который заинтересовался Миреттой Люнгар».
«Откуда ты об этом узнал?»
«Бак рассказал. Хейл погиб в автомобильной аварии. У меня есть отчет дорожной полиции».
Асад присвистнул так, словно погибнуть в автомобильной аварии мог только очень и очень невезучий человек. Карл взглянул на спидометр. Может быть, Асаду все-таки следовало бы поменьше нажимать на газ, а то как бы им обоим тоже не пополнить эту статистику. Прошло 5 лет с тех пор, как Даниэль Хейл погиб на дороге, ведущей в Капелев, но и сегодня следы аварии были отчетливо видны. Здание, в которое врезалась машина, немножко подлатали и отмыли от копоти, но деньги, полученные по страховке, явно ушли на что-то другое. Карл бросил взгляд на дорогу впереди, где простирался довольно длинный открытый отрезок. Это как же не повезло человеку. Случись авария на 10 метров ближе или дальше, он бы не врезался в это безобразное здание, а просто вылетел в открытое поле.
Надо же, чтобы такое невезение. Как ты думаешь, Карл?
Ужасное невезение.
Асад пнул пень от сломанного дерева, сохранившийся перед поврежденной стеной. Он налетел на дерево, и дерево переломилось как спичка, а затем врезался в стену дома, и машина загорелась. Карл кивнул и обернулся. Немного дальше, как ему было известно, на шоссе выходила проселочная дорога. Если он правильно запомнил то, что было написано в протоколе, то другая машина выехала как раз оттуда.
Даниэль Хейл ехал на своем Ситроэне с той стороны из Тострупа.
Карл махнул рукой на север.
И, по словам другого водителя, они столкнулись именно здесь.
Он показал на разделительные полосы.
Может быть, Хейл уснул? Во всяком случае, он заехал за разделительную полосу и столкнулся с другой машиной, после чего его отбросило прямо на дерево и стену дома. Все произошло за какую-то долю секунды.
А что было с тем человеком, с которым они столкнулись?
А тот вылетел вон туда.
Карл указал на ровное поле, которое по воле ЕС несколько лет назад было переведено в разряд невозделываемых. Асад присвистнул.
«Так с ним, значит, ничего не случилось?»
«Ничего. Он ехал на каком-то жутком гигантском полноприводном тягаче. Ты, Асад, сейчас в сельской местности».
По выражению лица помощника было видно, что он прекрасно все понимает. «В Сирии тоже много полноприводных тягачей», — произнес он.
Карл кивнул, не особенно вслушиваясь в сказанное. «Асад,
правда странно.
Что?
Что он въехал в дом?
Что он умер на другой день после исчезновения Миретты Люнгар. Этот парень, которого Миретта только что повстречала, и который, вероятно, влюбился в нее, очень странно.
Ты думаешь, это могло быть самоубийство?
Что он так огорчился, узнав, что она пропала в море?
Асад посмотрел на Карла и слегка изменился в лице.
Вдруг он убил себя сам из-за того, что убил Миретту? Такое бывает.
Самоубийство? Нет, в таком случае он бы просто сам врезался в стену дома. Кроме того, он не мог убить Миретту. В то время, когда она исчезла, он летел в самолете.
Окей.
Асад снова потрогал выбоины на стене дома. Тогда вряд ли это он принес письмо, где было написано «Удачной поездки в Берлин».
Карл кивнул, глядя на садившееся солнце.
«Да, вряд ли».
«Так что же мы тут делаем?»
«Что мы делаем?»
Карл посмотрел вдаль на поля, на которых уже высовывались из земли первые сорняки.
«Могу сказать тебе, ведем следствие. Вот что мы делаем».